Верный союзник Александров Вальтер Плеттенберг снова хотел отведать счастье в полях российских и с 15 000 воинов приступил к Изборску. Разбил пушками стены, но, боясь терять время, спешил осадить Псков. Он ждал короля, давшего ему слово встретить его на берегах Великой. Сего не сделалось. Литовцы остались в своих пределах. Однако ж магистр с жаром начал осаду. Стрелял из пушек и пищалей, старался разрушить крепость. К счастью жителей, воеводы Иоанновы Даниил Щеня и князь Василий Шуйский уже были недалеко с полками сильными. Немцы отступили, воеводы от Изборска зашли им в тыл. Они увидели друг друга на берегах озера Смолина. Плеттенберг, ободрив своих великодушную речью, употребил хитрость. Двинулся с войском в сторону, как бы имея намерение спасаться бегством. Россияне кинулись на обоз немецкий, другие устремились за войском и в беспорядке наскакали на стройные ряды неприятеля. Смешанные действием его огнестрельного снаряда хотели мужеством исправить свою ошибку. Сразились, но большую частью легли на месте, остальные бежали. Магистр не гнался за ними. Россияне ободрились, устроились и снова напали. Если верить ливонским историкам, то наших было 90 000. Немцы бились отчаянно. Пехота их заслужила в сей день славное название «Железный». Оказав неустрашимость, хладнокровие, искусство, Плеттенберг мог бы одержать победу, если бы не случилась измена. Пишут, что орденский знаменосец Шварц, будучи смертельно уязвлен стрелою, закричал своим: «Кто из вас достоин принять от меня знамя?» Один из рыцарей именем Гаммерштедт хотел взять его, получил отказ и в досаде отсек руку Шварцу, который, схватив знамя в другую, зубами изорвал оное. А Гаммерштедт бежал к россиянам и помог им истребить знатную часть немецкой пехоты. Однако же Плеттенберг устоял на месте. Сражение кончилось, те и другие имели нужду в отдыхе. Прошло 2 дня. Магистр в порядке удалился к границе и навеки уставил торжествовать 13 сентября, или день Псковской битвы, знаменитый в летописях ордена, который долгое время гордился подвигами сей войны, как славнейшими для своего оружия. Заметим, что полководцы Иоанновы гнушались изменою Гаммерштедта. Недовольный холодностью россиян, он уехал в Данию, искал службы в Швеции, наконец возвратился в Москву уже при великом князе Василии, где послы императора Максимилиана видели его в богатой одежде среди многочисленных царедворцев. 1503 год. Несмотря на ревностное содействие и славу Плеттенберга, король польский не имел надежды одолеть Россию, сильную многочисленностью войска и великим умом ее государя. Литва истощалась, слабела. Польша неохотно участвовала в всей войне разорительной. Сам римский первосвященник Александр VI взялся быть посредником мира, и в 1503 году чиновник короля венгерского Сигизмунд Сантой приехал в Москву с грамотами от папы и кардинала Регнуса. Оба писали к великому князю, что все христианство приведено в ужас завоеваниями Оттоманской империи, что султан взял 2 города Венецианской республики Мадон и Корон, угрожая Италии, что папа отправил кардинала Регнуса ко всем европейским государям склонять их на изгнание турков из Греции, что короли польский и венгерский не могут участвовать в всем славном подвиге, имея врага в Ибанне, что святой отец, как глава церкви, для общей пользы христианства молит великого князя заключить мир с ними и вместе с другими государями воевать Порту. Посол вручил ему и письмо от Владислава, такого же содержания, требуя, чтобы Иоанн дал опасную грамоту для проезда вельмож литовских в Москву. Бояре наши ответствовали, что великий князь рад стоять за христиан против неверных, что он, умея наказывать врагов, готов всегда и к миру справедливому, что Александр, изъявив желание прекратить войну, обманул его, навел на Россию ливонских немцев и хана Ординского, что государь дозволяет послам королевским приехать в Москву. Послы явились, 6 знатнейших сановников королевских, из коих главным был воевода Петр Мешковский. Они предлагали вечный мир с условием, чтобы Иоанн возвратил королю всю его отчину, то есть все завоеванные россиянами города в Литве, освободил пленников, примирился с Ливонским орденом и с Швецией, где властолюбивый Стур, изгнав датчан, снова был правителем государственным. Великий князь хладнокровно выслушал и решительно отвергнул столь неумеренные требования. «Отчина королевская, — сказал он, — есть земля польская и литовская, а русская — наша. Что мы с Божией помощью у него взяли, того не отдадим. Еще Киев, Смоленск и многие иные города принадлежат России. Мы и тех добывать намерены». Возражения послов остались без действия. Иоанн был непоколебим. Наконец, вместо вечного мира условились в перемирии на 6 лет. И только из особенного уважения к зятю государь возвратил Литве некоторые волости — Рудью, Ветлицы, Щучью, Святые Озерища, велел наместникам Новогородскому и Псковскому заключить такое же перемирие с орденом, а с правителем шведским не хотел иметь никаких договоров. Тогда находились в Москве и послы Ливонские. Они в письмах своих к магистру жаловались на грубость Иоаннову, бояр наших, а еще более на послов литовских, которые не оказали им ни малейшего вспоможения, ни доброжелательства. Епископ Дербцкий обязался, заручательством магистровым, платить нам какую-то старинную поголовную дань, ибо земля и город его, основанный Ярославом Великим, считались древней собственностью России. При обнародовании сего условия в Пскове стреляли из пушек и звонили в колокола. Неприятельские действия прекратились, ибо самая Россия, истощенная наборами многолюдных ополчений, желала на время успокоиться. Но вражда существовала в прежней силе, ибо Александр не мог навсегда уступить нам витовтовых завоеваний. Великий же князь, столь счастливо возвратив оные России, надеялся со временем отнять у него и все прочие наши земли. Потому Иоанн, известив Менглигерея о заключенном договоре, предлагал ему для вида также примириться с Александром на 6 лет. Но тайно внушал, что лучше продолжать войну, что Россия никогда не будет в истинном, вечном мире с королем, и время перемирия употребит единственно на утверждение за собою городов литовских, откуда все худо расположенные к нам жители переводятся в иные места и где нужно сделать укрепление, что союз ее с ханом против Литвы остается неизменным. Великий князь действовал, по крайней мере, согласно с выгодами своей державы, напротив чего Александр, внутренне недовольный условиями перемирия, хотя и весьма нужного для его земли, следовал единственно движением малодушной досады на врага сильного, счастливого. Он задержал в Литве наших бояр и великих послов, Заболоцкого и Плещеева, коим надлежало взять с него присягу в соблюдении договора и требовать уверительной грамоты за печатью епископов Краковского и Виленского в том, что в случае смерти Александра наследники его не будут принуждать королевы Елены к римскому закону. Иоанн, удивленный сим нарушением общих государственных уставов, желал знать предлог оного. Король писал, что послы остановлены за обиды, делаемые россиянами смоленским боярам, но скоро одумался, утвердил перемирие и с честью отпустил их в Москву. Тогда же схватили в Литве гонца нашего, посланного в Молдавию. Александр не хотел освободить его до решительного мира с Россией. Не хотел еще, чтобы королева Елена исполнила волю родителя в деле семейственном. Иоанн велел ей искать невесты для брата Василия между немецкими принцессами. Но Елена отвечала, что не может думать о сватовстве, пока великий князь не утвердит истинной дружбы с Литвой. Такими ничтожными способами мог ли король достигнуть желаемого мира? Скорее возобновил бы кровопролитие, если бы Иоанн для государственной пользы не умел презирать маловажных, безрассудных оскорблений. Желая временного спокойствия, он терпел их хладнокровно и готовил средства к дальнейшим успехам нашего величия.